Судя по всему, будет интересно подпочтовать урок, потому что надо за 5 минут уйти, кому-то через 5 минут и так далее. Вот как-то определить их расписание, ладно? Так, я начинаю с анонса того, что будет у нас на следующей неделе. На следующей неделе будет адресационная, прошу внимания, или, как я выражаюсь, модульная. Поэтому на следующей неделе... Так вот, обращаю ваше внимание, что на следующей неделе, вот в это же время, в этой же аудитории, каждому из вас будет предложено контрольное задание. Выполнение его, как мне кажется, не должно потребовать много времени, поэтому все время лекции я на это отводить не намерен. И следующую лекцию поделим на две части. На первом части я буду читать лекцию, а вторые 45 минут будут вам отведены на выполнение контрольной работы. Каждый из вас получит задание, в котором будет 5 терминов, естественно, связанных с курсом религиоведения, по разным темам, которые мы до этого с вами обсудили. То есть по темам сущность религии, типология религии, буддизм, иудаизм и ранее христианство. Вот. И, собственно говоря, это задание можно изложить таким образом. Вот. 5 терминов, вам нужно будет дать краткое определение этих понятий. Естественно, не пользуясь дополнительной литературой. Поэтому ориентируясь только на неисчислимые сокровища вашей памяти. Поэтому постарайтесь до следующего вторника в эту память что-нибудь забить полезное. Вот. 5 вопросов, соответственно, 5 баллов. Или нет. Зависит от того, какое количество правильных ответов вы дадите. Вот, на 5 минут на это достаточно. Кто не успевает ответить на 5 вопросов за 45 минут, обычно не отвечает за 45 суток. В принципе, понятно? Как говорили древние, кто предупрежден, тот вооружен. Ну а теперь продолжаем. Мы начали с вами разговор о раннем христианстве. Да, я рассказал в прошлый раз о тех предпосылках, с которыми связана возникновение этой религии. Теперь поговорим, начнем разговор собственно. Хотя, может быть, и не совсем собственно. Дело в том, что вообще-то христианство – это первая удачная попытка создать в Европе наднациональную религию. Причем эта попытка... Так, если можно сократить ритуал взаимных приветствий. Я понимаю, что обряд есть обряд. Так вот, христианство возникало совсем не на пустом месте, а в достаточно сложной, многорелигиозной среде. И христианские проповедники вынуждены были считаться с тем, что им придется излагать свое учение в разных аудиториях, привыкших к разным аргументам. И для этого нужно было находить аргументы, которые именно этой аудитории, конкретной, с которой они работали, были внятны и близки. А для этого так или иначе нужно было использовать образы, понятия, принципы, которые возникли, скажем, вне христианства, но которые с христианством каким-то образом пересекались. Поэтому, как во всех религиях без исключения, в христианстве есть немало положений, которые в той или иной степени то ли заимствованы из других религий, то ли появились в других религиях раньше, чем они, скажем, появились в христианстве. И, на мой взгляд, это христианство ничем не унижает. Это совершенно естественное явление, которое, напротив, подчеркивает, что между различными религиозными верованиями, различными религиозными системами зачастую устанавливаются и поддерживаются очень тесные связи. Более того, христианство, хотя оно возникло в еврейской среде, да, но достаточно быстро связи с этой средой утратило и переместилось в культуру, которую мы сегодня называем античной, так, или поздней.
А надо сказать, что в античном греко-римском обществе увлекались не только религией, там увлекались философией. И философы зачастую значили больше, чем жрецы. И христианство эту особенность античной культуры, разумеется, должно учитывать. Поэтому, если говорить о религиозных истоках, о идейных, точнее, об идейных истоках христианства, то их в религиоведении так и принято делить на истоки, имеющие религиозное происхождение, и истоки философские. Итак, религиозные и философские формы. Если начинать с религий, с которыми христианство было очень тесно связано, то, несомненно, в качестве первой религии следует упомянуть иудаизм. Христианство ведь и возникает как иудейская секта. Да, радикальная, да, отрицающая очень многое из того, что существовало в ортодоксальном иудаизме. Но, тем не менее, прежде всего, апостолы Христа проповедуют среди евреев. Жизнь проповедуют. Собственно говоря, на прошлой лекции я уделил немало внимания тому, как идеи иудейской религии питали христианство. Но, в принципе, тема иудаизма и христианства тема не исчерпалась. И всегда есть возможность сказать еще несколько слов. Так вот, при общей связи иудаизма и христианства были в иудаизме такие течения, которые оказали на христианство особенно мощное влияние. Понимаете, иудаизм, еврейская религия времен проповеднической деятельности Иисуса Христа вообще не было такой религии монолитной. В еврейском обществе, в том числе и религиозном, были разные группы. И мы даже на страницах Евангелия встречаем упоминания о этих разнородных религиозных течениях в иудаизме. Ну, сказано. Во многие европейские языки именно из Евангелия перешло слово «фарисеи». Причем перешло с таким негативным оттенком. Такие благочестивые ханжи. Это было течение направления в иудаизме. Причем, на первый взгляд, вполне добропорядочное. Слово «фарисей» на еврейском оно звучит как «фармыш», буквально означает «отделившийся», «отдельный». Это были тонкие знатоки священного писания, книжники, которые считали, предвосхищая идеи Талмуда, что нужно жить строго по заповедям Библии, а для этого эти заповеди нужно скрупулезно изучить. На что надо положить жизнь, и что возможно только для человека высокоразвитого, культурного и посвященного. Поэтому они вот занимались изучением священного писания и его толкованием, были учителями религиозных школ зачастую, но они слишком зацикливались на букве для того, чтобы думать о духе. Вот такие вот формальные восприемники священного текста. Рядом с ними были профессиональные священнослужители, которые правили единственным в стране храмом. И которые больше ничего не хотели. Вот такие монополисты религиозные. Они фактически правили страной, естественно, под присмотром римлян. И делали очень неплохой бизнес. Продавая всем верующим животных для жертвоприношений. Очень выгодно меняя валюту, играя на валютных курсах. Они, по-моему, и Христа-то ненавидели, не столько за проповедь, сколько за то, что он и бизнес ломал. Вот. Эти люди вообще ничего не хотели, кроме того, чтобы все оставалось, как было. Было третье течение, их называли зелоты, в переводе ревнители, то есть старающиеся за веру. Они старались очень оригинальным способом. С их точки зрения, лучшим способом приблизить Царство Божие было резать римлян. И всех, кто римлянам служит. Это были такие очень лихие религиозные террористы. Буквально в смысле слова. А вторые их называли саддукеи. Это профессиональные священники. То есть вот фарисеи, саддукеи, это все иудеи, да, и все с очень разными взглядами. У Христа, кстати, из этих зелотов даже один из апостолов был, Симон Зелот. Но более известен другой представитель этого террористического учения. Те, кто хотя бы немножечко, да, зелоты, те, кто хотя бы немножко знаком с евангельскими текстами или хотя бы «Мастера и Маргариту» читал, помнят, что прокуратор, то есть наместник иудеи, римский Понтий Пилат, пытался спасти Иисуса.
и предлагал евреям в честь праздника Пасхи освободить от казни одного из двух осужденных. То ли Христа, то ли человека по имени Варавва. Вот кто, иудейская толпа высказалась, как известно, за Варавву. Вот почему? Кто был этот человек? Не просто разбойник, не просто бандит. Это был, говоря сегодняшним языком, полевой командир. Командир партизанского отряда, который организовывал в Иерусалиме террористические акции против римлян и их предшественников. Был дико популярен. Такой народный герой. Почему, собственно, толпа за него и проголосовала? Вот это тоже были евреи со своим видением религиозных проблем. Причем эти политические убийства считались формой служения Богу. А было еще одно течение, которое оказало на христианство, очень мощное влияние. Настолько, что его зачастую и считают как бы вот изначальным христианством. Христианством без Христа, если хотите.
Это течение в Иерусалиме называлось Ессей. В переводе «благочестивые». Мы сегодня очень много знаем об этих людях, потому что в середине 20 века на берегах Мертвого моря была найдена огромная библиотека, принадлежавшая этой. И там есть, помимо того, что там книги Ветхого Завета, да, все найдены, там и, собственно, ессейские учения, которые позволяют нам понять, как верили эти люди. А верили они удивительно похожим образом на христиан. В центре учения Ессея, при том, что это евреи, да, иудеи по религии, есть учение о основателе этой секты, имя которого в книгах Ессеев не называется, его называют «Учитель праведности». Вот по ессеевским книгам этот «Учитель праведности», а Ессеи это где-то первый век до нашей эры, первый век нашей эры. Весь книга существовала. Так вот, «Учитель праведности» жил на земле, за свои проповеди был преследуем жрецами, был казнен, взят Богом на небо душу и тело, и через какое-то время вернется на землю для праведного суда. То есть фактически в ессейских рукописях мы находим идею казни праведника, воскресения, вознесения и грядущего второго пришествия. Когда учитель праведности вернется на землю и будет судить живых и мертвых, то награду получат не те, кто следовал заповедям и Ессеев, а те, кто верил в учителя праведности. Это абсолютно не похоже на иудаизм, но это фактически совпадает с христианским принципом спасения верой. Надо сказать, что и культовые практики Ессеев, опять-таки, можно понять из книг, очень многое совпадает с христианством. Там упоминается водное крещение. Там упоминается обряд взаимного омовения ног, что будет потом делать Христос с апостолами на Тайной вечере. Это принцип равенства в общине. Там подчеркивается необходимость честной бедности такой отшельницы. Это вообще были отшельники, которые жили в пустынях, в пещерах около Мертвого моря. А если вспомнить, что учеником Ессеев был Иоанн Креститель, он крестился. Он и выглядит в Евангелиях как Ессеев, и проповедует как Ессеев. А у Иоанна была своя группа учеников, из которых к Христу перешли минимум двое апостолов. Причем это такие заметные фигуры, как Андрей Первозванный и Иоанн Богослов, автор Евангелия, Откровения, трех посланий, то связи между ессейством и христианством даже на личностном уровне намечается. Таким образом, вот это вот такое радикальное еврейское течение, безусловно, получила свое развитие в христианстве, иметь христианство серьезные успехи. Впрочем, я бы не ограничивал религиозные истоки христианства только иудаизмом в любой его вариации. Как минимум заслуживает отмеченной будет еще одна религия, очень серьезно повлиявшая на христианство. Религия почти исчезнувшая сегодня, но очень популярная и очень распространенная в первом веке нашей. Эта религия чаще всего известна под названием зороастризм. Хотя, когда ее чаще называли фарсизм, то есть религия сердца. Она по происхождению из Ирана. Первое название зороастризм происходит от имени полулегендарного пророка этой религии Зороастра, более известного в Европе как Заратустра, легкой руки философа Фриды Ницше, да, который написал книгу «Так говорит Заратустра». Скорее всего, Зороастр – это прозвище, а не имя, потому что буквально это имя переводится как «хозяин старого верблюда». Вряд ли это личное имя. Считается, что этот человек, Зороастр, жил в 9 веке до нашей эры, то есть это религия значительно старше христианства. И тогда же в 9 веке его изречения были оформлены в священную книгу Зороастризм, известную под названием Авеста. Вот там основное положение этой религии Божьей. Зороастризм вообще-то существует и сегодня, только в исламском Иране он загнан в глубокое подполье, их очень мало осталось. А тогда их были миллионы, в том числе и в римском мире. Да, Авеста называется. Можно тоже перевести как знание. Так вот, о чем там в Авесте говорится. Зороастризм вообще-то религия, в которой центральной идеей является идея борьбы добра и зла. Если помните, такие религии мы называем дуалистическими, двойственными. Причем, пожалуй, как ни в одной другой религии, в зороастризме силы добра и силы зла персонифицированы. Это такие небесные армии, которые ведут непрекращающуюся битву. Все военные такой мотив, зороастризм силен. Армию добрых сил возглавляет добрый бог, светлый бог, его зороастризмом называли Ахура-Мазда, переводы светлый Господь, светлый Господь. А доброму Богу и его воинству противостоит злой, темный, ночной Бог, которого зовут Ангра-Мальди. Ну, можно применить все три имена вам не очень нужны, а вот в переводе я хочу обратить ваше внимание, сосредоточить ваше внимание. Ангра-Майю в переводе со староперсидского означает «владыка тьмы». Помните, как в христианской традиции называют дьявола?
Нет.
Князь тьмы, а князь это и есть владыка. Ангра-Майю. Да, вот две этих армии со своими вождями ведут битву за Вселенную. Да, добрый и злой. У доброго своя армия, добрых духов, у злого, соответственно, свои действия. Эта битва не вчера началась и не завтра закончится. И чем закончится, тоже до конца непонятно. Чем закончится и когда закончится, решать людям. Понятно, что в битве вот этих могущественных небесных сил непосредственного участия слабые люди принимать не могут. Но ведь битва идет за души людей. Поэтому в зависимости от того, сколько людей изберет путь добра, а сколько людей изберет в своем поведении путь зла, от этого будет зависеть исход великой вселенской битвы. Причем что значит зороастризм избрать путь добра? Это не значит приносить, скажем, жертву доброму Богу, от людей доброе божество в зороастризме требует прежде всего нравственного поведения. Но чем больше людей будут жить по законам добра и правды, тем быстрее добро победит в мировом масштабе. То есть в центре у зороастризма, как впоследствии у христианства, этическая программа. Программа нравственного поведения. То есть люди помогают доброму Богу тем, что они ведут себя по-доброму. Но это чем люди могут помочь доброму Богу? А чем добрый Бог может помочь людям? А добрый Бог за раз в призме. Как вот чем добрый Бог? Бог может помочь людям. А добрый Бог в зороастризме на землю Сына пришел. Вот идея схождения на землю Сына Божьего для наведения порядка и праведного суда, пожалуй, впервые в религиозной истории,
появляется в Зарадске. Очень похоже на христианство. Хотя сам персонаж не очень. Почему?
А потому что это стопроцентное божество. Вот этот сын Бога, который спустится на землю, он сам Бог. Это Бог Солнца. Его имя Митра. Буквально сияющий.
Можно вопрос? А если вот религия вот в этом веровании, ничего не
так, да,
о том, что светлый Бог может помочь, а темный Бог может помочь, чем помогает?
Да, конечно. Собственно говоря, как вы понимаете, сейчас расскажу. Зороастризм действительно двойственная религия, да? Но позиции сторонников определены. То есть Зороастр и его последователи — это сторонники доброго божества. Поэтому это не сатанизм. И варианты, а что вам будет хорошего, если вы поможете злому началу, там не обсуждали. Предполагается, что людям нужно служить добру, да, а не идти... Да, это верно. И, кстати сказать, появление во многих концепциях не Зороастра, там, где есть, скажем, фигура дьявола, в том же христианстве или в исламе, возникли различного рода рабы антитезы, да, которые мы сегодня называем сатанизмом. Вот, в принципе, как раз развитие сатанизма — это не по теме, я просто отвечаю на ваш вопрос. Это во многом и следствие вот навязывания какой-то одной стороны, особенно если это навязывается насильно. Что, в общем, сатанизм, на мой взгляд, абсолютно шутовская, абсолютно пародийная религия. Меняется просто знак. А вы нас заставляете верить так, а мы будем верить так, но с обратным знаком. И то, что вы считаете зло, мы будем считать добро. А то, что вы считаете добро, мы будем отрицать. Вот, вот. Так вот, если возвратиться к этому самому суду Митры, да? Митра вообще был безумно популярен. Огромное количество храмов, вообще не только в Персии, во всей Римской империи, особенно среди военных был популярен, потому что он бог воин. Вот. И один из самых празднуемых во всей Римской империи праздников — это был день рождения Митры. День Рождества, если скажем так. Он назывался «День рождения непобедимого солнца». Диас Наталис Солис Инвиктис. И праздновался день рождения Митры 25 декабря. Понял, да? День Рождества Христова сегодня. Перед нами явный перехват праздника. Вот здесь уже действительно перехват. Почему? Потому что никаких сведений о дате рождения Христа в христианских священных книгах нет надежды. Не то что дата, мы вообще-то в годе путаем. Потому что календарь создавался в 6 веке нашей эры. Создавался совершенно расчетным способом, в Византии, как бы по личной инициативе человека, который его создавал, византийского монаха Диониса Малого, по преданию, кстати, славянина откуда-то с востока. Ребята из Львова точно знают откуда. Да. Причем, знаете, в общем, даже похоже. Если он украинец, это многое объясняет, потому что умение точно считать в числу наших национальных законов, где-то мы обязательно цифрочку передернем. Вот. Поэтому Дионис Малый тоже, то есть, в общем, если взять его летоисчисление, да, и отнести ко времени рождения Иисуса, мы ни по каким параметрам не попадаем в первый год нашей. Вот не попадаем. Вообще сведения о рождении Иисуса, о годе рождения или о возрасте Христа в Евангелиях есть. Но они противоречат друг другу. Все. Потому что вообще-то авторы Евангелия писали не хронологию. Скажем, есть известное место в Евангелии от Луки, где сказано, что рождение Христа связано с обстоятельствами переписи населения, которое проводит римский консул Квириний. Это историческое лицо, только вот консулом он стал в 6 году нашей эры. А перепись, значит, еще будет. Так? В Евангелии от Матфея есть другое указание. Там Христос рождается во время царствования царя Ирода Великого. С этим связан очень драматичный эпизод «Иродовое избиение младенцев». Да, он посылает в Вифлеем отряд, чтобы перебить всех новорожденных, потому что ему сказали, что рожден настоящий царь иудейский. Да? Ирод тоже историческое лицо. Только Ирод умер в 4 году до Рождества Христова. Между прочим, 15 лет назад, именно ориентируясь на текст Евангелия от Матфея, в Ватикане серьезно носились идеи провозгласить годом 2000-летия христианства не 2000-й год, а 1996, за 4 года, да, до 2000, вроде бы уже подготовили даже указ об этом и положили на стол тогдашнему папе римскому Иоанну Павлу II. Иоанн Павел прочитал, хмыкнул, нет, хмыкнул, знаете, с таким чисто вот польским своим чувством юмора написал: «Я не стану идиотом, провозгласившим на весь мир, что Иисус Христос родился в 4-м году до Рождества Христова». Вот. Да, он умел. Вот вот этого идею похоронили, но, как вы понимаете, недосказанность-то осталась. Короче говоря, не то что о месяце или дне, о годе рождения Христа точных сведений нет. Поэтому что мы, собственно говоря, празднуем 25 декабря? А празднуем мы праздник, который имеет зороастрийское происхождение. Понимаете, Христа к 25 декабря никак не привязывают. А вот солнечного бога элементарно, потому что 25 декабря это день зимнего солнцеворота. И во всех столярных солнечных культах всегда дни с 22 по 25 декабря и с 22 по 25 июня это всегда знаковые дни. Многие религии заимствуют праздники из других, здесь есть определенное правило, которое христиане точно соблюли. Если ты хочешь, чтобы чужой праздник стал твоим, не меняй знака. То есть вот что там праздновать, старой религии, пусть будет связь с той религией, в которую ты праздник переводишь. И если день Митры был днем рождения Бога, этот праздник, этот день стал днем рождения Бога и христианства. Вот это, пожалуй, главные такие религиозные истоки христианства. Но есть необходимо сказать хотя бы пару слов о философских истоках. Потому что христиан запад.
Тут возник вопрос о том, что у нас же 7 января.
Нет, 7, о 7 январе, это вы выкиньте из головы. Почему? Просто, да, многие считают, ориентируются уже на гражданский календарь. Но в церкви Украины, во всяком случае, греко-католики и православные, пользуются не тем календарем, которым пользуется гражданская власть. Они живут по юлианскому календарю, иначе называемому старым стилем. Поэтому, когда у нас на гражданском календаре 7 января, на церковном календаре 25 декабря. И днем рождения Рождества Христова все церкви без исключения считают именно 25 декабря. Те, правда, те, которым это вообще интересно. Вот. Значит, и так философские теперь истории. То есть на какие, на идеи каких античных философов, так или иначе, ориентировалось или которым апеллировалось. Два единственных вопроса, да, равновесия, да, две религии, вот две философские системы. Имя Петра. Филон Александрийский. Центр античной мудрости, место расположения крупнейшей библиотеки древнего мира, крупнейшего книгохранилища. Филон прожил в Александрии всю жизнь, он фактически современник Христа, то есть его жизнь приходится на первый век нашей эры. Вот, он по крови еврей и по воспитанию, и прекрасный знаток Ветхого Завета, но в то же время человек, испытавший на себе очень мощное влияние греческой культуры. Он относился к философской школе неоплатоников, то есть последователей Платона. И вот он, собственно, поставил задачу создать такую вот синтетическую философскую систему, которой удалось бы примирить между собой мудрость Ветхого Завета с мудростью Платона. Для христианской религии оказалась очень плодотворна одна из идей, которая была высказана в Платоне.
Эта идея называется христианское мышление о логосе. То есть для христианства Платон говорил про отношение предыдущего интереса мышлением о логосе. Греческое слово логос,
да, слово буквально. Но заметьте, слово с большой буквы.
Те, кто знаком хотя бы чуть-чуть, ну, это не часто цитируем, да, с началом 4 Евангелия, Евангелия от Иоанна, то вспомнит, что оно начинается: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, то есть Бог и Слово — это как бы почти синонимы воспринимаются, да? И чуть дальше еще одно очень интересное место, в 8 стихе. Слово стало плотью и обитало с нами. Слово, которое имеет человеческий облик. Вообще, можно сказать, что первую главу 4 Евангелия, Евангелия от Иоанна, такое впечатление, что Филон Александрийский писал. Да, в этом пусть он подписал, чтобы там подсказывали. Так вот, в чем тут замысел Филона? Филон, как и многие люди, знатоки Ветхого Завета, тоже придерживал такое впечатление, что непосредственный контакт между Богом и миром невозможен. То есть Бог живет за пределами мира. Следовательно, между Богом и миром, для того, чтобы мир слышал Бога и жил по Слову Божьему, необходимо посредничать через Христа. У многих пророков Ветхого Завета такая фигура присутствует, об этом писали Иезекииль, в частности, да, но там это был просто человек, которого Бог как бы на эту должность назначил. А у Филона это сама божественная мудрость, то есть это нечто божественное по происхождению, но принявшее человеческий облик. То есть одновременно и от Бога, и от человека. Если попробовать упростить, спрямить мысль, это очень близко к христианскому понятию Бога-человека. То есть, с одной стороны, и сила Божьего Слова, которое приносится к людям, и одновременно личность, которая воплощена среди людей, Слово, которое стало плотью. Вот, конечно, тем, кто был знаком с идеями Филона, идея Христа Бога-человека, идея Христа одной из ипостасей Божественной Троицы, должна была быть относительно близка и понятна. Даже если они не были христианами изначально по рождению.
Ну и второе имя. Второе имя — это уже римский философ, тоже с 1 века. Его полное имя — Луций Аннелий Сенека. По своим третьим родовым именем он известен был сегодня, друзья. Аннелий, да, Луций Аннелий Сенека. Философ 1 века, по философской школе стоик, по своему положению знатный римлянин, один из знатнейших в империи, патриций, воспитатель императора Нерона, всю жизнь проживший при императорском дворе. Да ничего у него общего с христианством, по идее, да? Он и в работах-то своих вообще о христианстве отзывался довольно скептически. И в то же время, как бы, отцы-основатели христианской религии, богословы, которых называют отцами церкви, Сенеке относятся подчеркнуто уважительно, у него в истории христианства даже есть особое имя, его называют Сенека христианин. Не христианин, заметьте, а христианин. То есть не был христианином, но высказывал сходные фактически христианские идеи. Что такого христианствующего было у Луция Аннелия Сенеки? Ну, вообще, как большинство представителей его философской школы, школы стоиков, Сенека отставил мысль о том, что, в общем, все мирские удовольствия, чувства, это приходящее. На этом не надо заморачиваться, не потому что это неинтересно, это может быть даже очень привлекательно, но надо быстро пройти. А думать надо о большом, о вечном, о душе надо думать. И жить как порядочный человек, вот по таким, по законам нравственного совершенства. То есть в центре вообще идеи стоика вообще нет. Это моральные принципы. Стоика вообще самая главная часть их учения — это учение морали. И вот у Сенеки есть такое золотое правило морали, главное, которое он постоянно отстаивает. Звучит оно у него так. Обращайтесь с нижестоящими так, как вы хотите, чтобы вышестоящие обращались к вам. Это почти текстуально совпадает с одной из заповедей Христа, звучащей в Евангелии от Матфея. И во всем, как хотите, чтобы поступали с вами люди, так поступайте и вы с ними. Но ученики тут как-то более заковыряются. Вышестоящие, нижестоящие. Какого он, собственно, в виду имеет? Для него-то, для римского патриция, для вельможи, который знатнее многих императоров, для него ведь, по сути, все нижестоящие. Так вот, кого он имеет в виду? Читаешь его нравственные письма и убеждаешь. Он имеет в виду рабов. Вот он, человек, стоящий на самой вершине иерархической лестницы Рима, считает последнего раба, в принципе, рабом себе. Просто так карты легли. Вот ему все некий повезло, а раба где-то повязали и сделали там
зависимым, несчастным на деле стал. А могло быть совершенно по-другому. Но то, что он раб, а я патриций, не делает его хуже меня. В смысле поиска божественной истины мы равны. Мы как личности равны. У нас положение в обществе равное, социальное, имущественное, да? Но как вот такие вот думающие, мыслящие и духовные особи, мы одинаковы. И фактически идея равенства людей. Да? Во всяком случае, поиски божественной истины. Дальше вот эти есть еще очень интересная идея. Он называет ее идеей великого и малого государства. Он говорит о том, что каждый человек одновременно живет и в великом, и в малом государстве. Вот малое государство, по сути, это страна, где живет. А, допустим, в древнем мире, это, скорее всего, даже город. Вот. Да? А вот великое государство — это человек. И вот самое главное, говорит Сенека, это то, что ты принадлежишь всем людям, к великому государству. А малое — тоже деталь. Это очень близко к христианской космополитической идее вселенского государства, царства Божьего. И еще одна, как минимум, идея, вот непоходная для Сенеки, уже не характерная для философов его школы. Он единоборный. Вот он не верит в это множество римских богов. Он считает, что это всего лишь имена, это форма проявления некоего единого божества, которое создало мир, которое миром правит. И это тоже должно было сближать идеи Сенеки, да, с идеями христианства.
Правда, я не хотел бы, чтобы у вас сложилось впечатление, что христианство только то и дело, что заимствовали чужие идеи, представляют собой такой достаточно сложный коктейль.
Нет. Почему? Потому что если бы это было так, если бы эти идеи были сцеплены искусственно, да, то эта искусственность была очевидна. Ага, вот это стерли оттуда, вот это оттуда, а оно как-то не монтирует. Вот, и тогда, просто понимая, что это вторично, мы это не стали бы делать. Всегда можно было обратиться к первоисточнику. Христианство скорее сплав религии, а не просто истины. То есть, да, заимствования. Но эти заимствования, во-первых, переосмысливались. Да? Во-вторых, они органично сцеплялись с теми положениями, которые христианство высказывало первое. А в-третьих, даже те положения, которые христианство формулировало самостоятельно, они тоже не оставались неизменными. Религия никогда не бывает на протяжении всей своей жизни одинаковой. Она развивается, эволюционирует, что бы ни говорили ее сторонники. И христианство тоже эволюционировало. И следы этой эволюции, этапы этой эволюции мы можем проследить по священным книгам самих христиан. Как известно, основные положения христианского вероучения сформулированы в сборнике христианских священных книг, известных под названием «Новый Завет». То есть новая работа. Или новый завет. Новый завет. И вот, собственно говоря, как развивалось христианство, как оно формулировало те идеи, которые стали ему присущими, мы можем судить именно по содержанию нового завета. Но прежде чем рассказать о содержании, несколько слов о структуре. То есть о книгах, из которых новый завет состоит. Структура всех изданий Нового Завета одна и та же. То есть одни и те же книги входят, и в одинаковом порядке они в любом издании Нового Завета входят. Открывается Новый Завет четырьмя самыми крупными произведениями, представляющими собой рассказы о пастырском служении, страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа. Они известны под греческим названием Евангелия, что в переводе означает «добрая весть». «Добрая весть». Канонически, то есть признанной церковью, текст Нового Завета входит четыре Евангелия. Четыре Евангелия. Всегда расположены в одном и том же порядке. Первым идет Евангелие от Матфея, потом Евангелие от Марка, потом Евангелие от Луки, потом Евангелие от Иоанна. Хотя надо сказать, что и сегодня, помимо этих четырех, мы знаем, ну, минимум еще полтора десятка сочинений под названием Евангелие. Они церковью называются греческим словом апокрифы.
то есть скрытые, тайные, такое переносное значение, неистинные. Хотя, что истина, что не истина, судить довольно сложно. И причем, это наверняка и не все еще тексты, потому что после того, как христианская церковь стала господствовать, все тексты апокрифов исследовались и уничтожались. Ну и сегодня мы имеем еще и второе, так называемое, апокрифическое Евангелие от Матфея, так называемое уже Матфей, и Евангелие от Марии Магдалины, и Евангелие от Иуды Искариота, недавно выдавшая сенсацию в мире, такое впечатление, что внезапно нашли. На самом деле оно просто 20 или 30 лет лежало в сейфе в американском университете, очень плохо хранилось, совершенно сгнило. Потом пришлось его отправлять в Швейцарию на восстановление, и когда его восстановили, народ вот начал зачитываться Евангелием от Иуды Искариота. Хотя надо сказать, что апокрифические Евангелия вообще читать довольно трудно, они такие краткие. Это, собственно, правочки отдельные, цитаты из Христа, их называют Божьи правочки. Они не представляют собой вот таких вот развернутых литературных текстов, как те Евангелия, которые вошли в канон. И это не случайно, я сейчас объясню, почему это происходит. Так вот четыре Евангелия. К ним по сюжету, по хронологии событий примыкает книга под названием «Деяния апостолов». Речь идет о том, как жила община учеников Христа после его смерти, воскресения и вознесения, и как первые апостолы проповедовали слово Христово по миру. Автором книги «Деяния апостолов» считается автор третьего Евангелия, апостол Лука. Затем следует самая такая идейно богатая часть Нового Завета, причем и по названиям самая богатая. Она называется «Послание». Послание. Послание Христа. Ну а, собственно, по-русски так немножко на масло масляное, потому что греческое слово «апостол» переводится как «послание». Это «послание послание». Но после того, как он апостол, посланник мы называем учеником Христа или учеником его. Общее количество посланий в Новом Завете 21. Это письма апостолов разным адресатам. Вот. Из 21 послания наибольшее число, ровно 2/3, принадлежит или приписывается одному автору, апостолу Павлу. Особенностью посланий Павла является их адресность. Там всегда есть у посланий Павла всегда есть адресат. Вот из 14 посланий 10 адресованы разным общинам, а 4 послания адресованы разным людям, соратникам Павла по апостольскому движению. Вот. И кроме 14 посланий Павла, есть еще 7 посланий, которые принадлежат, опять-таки, или приписываются 4 другим персонажам. 3 послания Иоанна, 2 послания Петра, послание Иакова и послание Иуды. Не Иуды, скорее всего, естественно. У Христа, во-первых, был еще один на полуапостол с таким именем, его звали Иуда Фаддей. Фаддей в переводе «близнец». Считается, что он был очень похож на Христа. На этом построен даже очень любопытный сюжет русского детективного писателя Бориса Акунина. Сейчас. Да, имеете в виду послание, да? Значит, 3 послания Иоанна, автора одного из Евангелия, 2 послания апостола Петра, 1 послание Иакова и 1 послание Иуды. Да. Вот считается, что это послание Иуды, это Иоанна апостола, но если уж совсем классная версия, то это написал брат Христа. Кстати, как и послание Иакова. Ну, после книги «Код да Винчи» Дэна Брауна уже как бы разговоры о семье Иисуса Христа потеряли свою сенсационность, они воспринимаются вполне нормально. Хотя Дэн Браун здесь ничего не выдумал. Есть совершенно поразительное место в Евангелии от Марка. Оно стоит вторым в каноне, хотя вот ученые считают его самым древним. И вот там есть совершенно изумительный эпизод, достаточно известный, о том, как Христос выступает с проповедью у себя на родине, в Назарете. Эта проповедь проваливается. Христа просто поднимают на смерть. Почему? А потому что, знаете, в религиозном восприятии очень важен авторитет того, кто тебе это говорит. Если ты знаешь этого человека с младенчества, и играл с ним в детские игры, а потом тебе приходит и говорит, я сын Божий, это как-то не очень воспринимает. И там полом, отсюда, кстати, выражение «нет пророка в своем отечестве». Это фразу говорит Христос, в общем, как-то раздраженно уходя с проповеди. Но там есть очень любопытные подколки, которым Христа осыпают на этой проповеди. Вот это пророк, говорят. Да мы его знаем, это сын Иосифа Плотника. Вон его мать Мария стоит, а дальше поразительный пассаж. Вон его братья, и братья названы по именам. Симон, Иосиф, Иаков, Иуда. И вон его сестры. Ну, богословы впоследствии объясняли этот пассаж различно. Объясняли, что это сводные братья, то есть дети Иосифа от первого брата. Названный отец Христа значительно старше его матери. Был вдовцом, он не первая жена. Да? Вот. И есть версия, что это двоюродные братья. Который действительно в время еврейских
книг. Да, он же сын Бога, естественно, назван.
Нет ответа. Так как это изложено в Евангелии от Марка, да, есть, в общем-то, воспринимаются как родные братья. Но в Евангелии от Матфея есть еще одно место, которым это объясняют. По Евангелию от Матфея можно понять, что Иисус первенец у Марии и Иосифа, да, первенец непорочный, так сказать, что Иосиф не жил с Марией до рождения Христа. А дальше детишки как дети.
Как это вообще получилось?
Ну, как получается, это ктезиолог.
Нет, я имею в виду, что, в принципе, по канонам еврейской религии, вот это вот жить с семьей, но без ничего, это как-то вообще...
По канонам еврейской религии. Это одна из причин, почему Христос, собственно, и традиционно оспаривал как правильный мессия. Вот. Хотя было предпринято немало попыток доказать, что вот мессия как раз правильный, мы на этом остановимся. Так вот, но кто бы ни были эти люди, во всяком случае, по своим сюжетам, так сказать, по жанру, послание это учительные люди. Здесь излагается главное положение вероучения. Ну и завершает Новый Завет единственная пророческая книга, известная как «Откровение Иоанна». Ну не менее, если не более известная по своим греческим названиям. Апокалипсис. То есть переводится как «Откровение». Откровение на второй раз. Значит, таким образом, он все остальные плоды в Новом Завете равняется 27. Причем эти 27 книг признаются всеми христианами всех разновидностей и всех конфессий. То есть по структуре Нового Завета расхождений нет. Есть расхождение по истории его создания. Вот такое размещение книг, вот в таком порядке, да? Да. Такое размещение книг в таком порядке, в церковной традиции считается данью хронологии. То есть богословы полагают, что сначала были созданы Евангелия, по горячим следам, это воспоминания учеников Христа или учеников его учеников. Затем в развитии сюжета Евангелия апостол Лука написал деяния апостолов. Потом пошло уже распространение христианства по миру, и для того, чтобы это происходило быстрее и энергичнее, апостолы в своих письмах вырабатывали какое-то единое толкование вероучения. И, наконец, уже в самом конце жизни, после того, как все остальные книги были написаны, известны, апостол Иоанн в глубокой старости, более чем в 90-летнем возрасте, написал апокалипсис под влиянием тех видений, которые он имел. Вот. Такая традиция и такое объяснение структуры книг Нового Завета сложилось еще в 4 веке первым переводчиком Нового Завета на латынь, блаженным Иеронимом. Вот. И оттуда сказывается. Честно говоря, сегодня на серьезных аргументах в пользу такого порядка создания книг уже не настаивается сама церковь. Потому что вообще-то, если эта версия вернется, тогда непонятна судьба апокалипсиса. Дело в том, что апокалипсис, единственная пророческая книга христиана, очень долго не проходил в Новый Завет. Споры по поводу апокалипсиса продолжались 600 лет.
Вот уже даже когда христианство стало мировой религией, государственной религией Рима, каждый очередной церковный собор начинался со спора об апокалипсисе. Включали его в Новый Завет или выкинули? И на очередном соборе его включали, а на следующем его выбрали. Потом опять включали, потом опять выбрали. Окончательно вот эта книга попала в Новый Завет только в середине 7 века, в 652 году. 600 лет спора. А по идее-то, по логике, если следовать церковной традиции, это самая поздняя книга. Значит, раз она самая поздняя, она, по идее, должна содержать в себе такую квинтэссенцию христианства. И должна иметь определенные связи и ссылки. И на Евангелие, и на Деяния апостолов, и на Послания апостолов. Так вот ничего этого нет. Более того, по многим позициям апокалипсис книга удивительно несозвучная с тем, что мы сегодня называем христианством. И несозвучно настолько, что, скорее всего, вот ценность апокалипсиса для ученого, для исследователя в том, что перед нами, скорее всего, самое раннее христианство. И именно начиная с апокалипсиса мы можем раскручивать в таком обратном инверсионном порядке историю формирования христианской идеологии. Мы можем понять, чем они были, эти первые христиане, и как их взгляды менялись, и почему они менялись. Поэтому такой короткий рассказ об апокалипсисе, который, конечно, интереснее его читать, чем рассказывать о нем. Ну, я полагаю, что так или иначе с сюжетом знаком. А это центральная идея. Конец света, да, страстный суд и конец света. Причем, заметьте, автор апокалипсиса пишет об этом не как об отдаленном будущем. Он пишет об этом как о событии, которое он лично наблюдает. То есть это событие, которое или уже началось, или которая вот-вот начнется, там так красной нитью, как на батом проходит. Время близко, время близко, время близко. Вот это повторяет просто вот рефлектор. Или еще, сказал Господь, все грядут скоро, то есть вот-вот придут. В последней 22 главе, так чтобы лучше запомнилось, это трижды повторяется. Вначале говорит, в середине и в конце. То есть страшный суд – это событие, которое происходит или произойдет на жизни поколения, живущего в середине первого века нашей эры. Вот подход. Ну, там-то страшный суд описывается вполне традиционно, в духе книг Ветхого Завета. Там цитаты огромные из Иезекииля, из Иеремии, из Иоиля. Это не так интересно. Интересно другое, как расставляются в апокалипсисе акценты. Иначе говоря, вот страшный суд начался или начнется. Да? Кто спасется, кто погибнет. Кто погибнет, это четко. Причем заметьте, что даже гибели уделяется больше времени, чем спасению в апокалипсисе. Что тоже нетрадиционно для христианства, к которому мы привыкли. Мы говорим справедливо, говорим о христианстве, как о религии любви. И Христос в Евангелии будет подчеркивать, когда его спросят, какую заповедь ты считаешь самой главной. Он скажет, возлюби ближнего. Это так же важно, как возлюбить Бога. Так вот этого чувства любви в апокалипсисе близко нет. Там совершенно иное чувство. Ненависть. Ненависть к существующему миру. Причем эта ненависть вполне персонифицирована. Как бы адресатом ненависти, да? В апокалипсисе является великий город, который лежит на семи холмах. Совершенно верно. Да, не Москва, не Будапешт. Хотя он ни разу не назван. Автор апокалипсиса все время говорит Вавилон. А что такое Вавилон, уже вообще никто не знает. Вавилон разрушен персами в 6 веке. Его уже 500 лет как засыпало песком. О нем знают только евреи. Почему? Потому что во времен вавилонского плена слово «Вавилон» в еврейской религии нарицательное. Следовательно, кто может понять эту метафору? Только иудейский читатель. Только. Так вот, фактически апокалипсис – это такое проклятие римскому миру. То есть пропади ты пропадом, гнусный город. И все, что ты создал, весь этот мир крови и насилия, чем скорее ты погибнешь, тем лучше. И все, кто к тебе прикосновенен, все погибнут. А кто тогда спасет? Апокалипсис, автор говорит об этом вполне определенно, там есть такая цифра. Спасены будут от Божьего гнева 144 тысячи, запечатленных печатью Господа. Откуда эта цифра, 144 тысячи? А это 12 раз по 12. А что такое 12? Это одна из священных еврейских цифр. Это число родов в еврейском народе. Иными словами, что означает эта цитата? Пасутся только евреи.
только им адресовано апокалипсис. То есть это еще книга, которая должна была быть написана тогда, когда иудаизм не разорвал отношения с христианством, а точнее христианство с иудаизмом. А мы сегодня прекрасно знаем, как это произошло. Христианство и иудаизм побили горшки в конце 60-х годов 1 века нашей эры. Когда иудеи восстали против Рима, а христиане их не поддерживали. Скорее это ваши разборки, ребята, а мы ждем страшного. Так вот смотрите, значит, те, кто спасутся, как это сказать, национально, это евреи. Нам сказали, что вообще апокалипсис просто набит иудейской символикой, в том числе символикой числовой. Там через страницу. 7, 12, два священных числа. 7 колесо дней создания мира, да? И там то 7 труб звучит, то 7 ангелов выходит, то 7 печатей на книге судеб раскрывается, то 7 чаш выливается на мир и происходят разные бедствия. И в то же время 24 старца у престола Господа, то есть по 2 от каждого еврейского рода. На райском граде Новом Иерусалиме 12 ворот, и на каждом написано, какой род иудейский через эти ворота войдет. То есть национально спасутся иудеи. Но не все. Социально кто это? Спасшиеся, бедняки. Перечни тех, кто погибнет, первым автор апокалипсиса называет богатых и знатных. То есть такая остросоциальная религия, которая обращается прежде всего к социальным низам. Значит, национально евреи спасшиеся, да, социальные бедняки. Значит, еще одна очень любопытная характеристика, я просто его сексуально. С этой точки зрения, кто спасется. Очень любопытная установка. Автор апокалипсиса пишет, спасутся на страшном суде только девственники, которые не отквернились с женами. А что ж такая за формулировочка, да? Христианские люди, которые проповедуют семейное счастье, не отквернились с женами. Откуда такая установка? А вот она как раз связана с общей установкой апокалипсиса на гибель существующего мира. Мир грешен, мир прогнил. Он будет уничтожен весь, кроме небольшой кучки праведников. Что делать человеку, если он хочет попасть в эти 144 тысячи спасенных? У апокалипсиса четкая установка. Хочешь попасть в эти 144 тысячи спасенных? Покажи, что ты не от мира сего, что ты не имеешь с этим миром ничего общего. В том числе, ты не имеешь с ним никакой семейной связи. Вот отсюда установка на девственность. То есть, если ты отправляешь в этот мир свою кровь или свое семя, это значит, что ты с этим миром связан, ты часть его. Ну, так ты и получишь свою часть. Поэтому, вообще-то, установки апокалипсиса – это тотальные отрицания. Вот чего требовал апокалипсис от христианина? Не быть похожим на жителей этого римского мира, не быть похожим ни в чем. Кто отрицается в апокалипсисе? Как я уже сказал, отрицается семья. Да? Отрицается совесть. Красной нитью проходит. Не иметь, не собирать, не владеть, не сказать. Бессмысленно. Это все вот-вот погибнет. Так. Отрицается труд. Набрать, опять-таки, трудишься на этот мир, значит, ты часть этого мира. Отрицается даже ясность языка. Новый человек, христианин, даже говорить должен по-другому, так чтобы его не понимали все, кроме своих посвященных.
А что?
Это опять приколы или что-то серьезное?
А что подразумевается
под трудом? Работа. А вот работа для чего? Да хоть для чего? Существо для сохранения или продолжения рода, для семьи, для накопления имущества. Это звучит, между прочим, даже в более поздних текстах. Вот в Евангелии от Матфея есть текст, который разительно отличается от общей тональности. Это значит, что просто изречения были настолько известны, что их вставили. Вот вам на выбор два. Про труд. Христос говорит апостолам, будьте как птицы небесные, кои не сеют, не жнут, не собирают в житницы. Ходите в любой дом и садитесь в очага. Если вас из этого дома отринут, выйдите, отрушите прах этого дома и идите дальше. То есть вы как бы перекати поле на этом, в этом мире, не связываетесь с ним. И второе, по поводу семьи, тоже в Евангелии от Матфея. Как вам такая цитата? Враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более чем меня, тот недостоин меня. Кто любит сына или дочь более чем меня, тот недостоин меня. Тоже цитата. Отражающие вот идеологию апокалипсиса. Это не человека ненавидение. Это просто установка на то,
то вот этот существующий мир вот-вот рухнет, и единственный шанс спастись на страшном суде вот этого мира дистанцироваться. В апокалипсисе мы не находим очень многих привычных черт, если я, ну скажем, там никаких слов об организации. Опять-таки, она не нужна. Никаких слов об обрядности. Она не нужна. Конец света вот-вот наступит. Расчет был именно на это. Причем ожидание этого конца света исступленное и сугубо физическое. В апокалипсисе обещано физическое бессмертие. Бог говорит, дам вкусить от древа жизни. То есть вот это событие, которое произойдет на жизни нашего поколения, как считали в первом веке, да? И те, кто это переживет, тот будет жить вечно. Расчет был именно на скорое второе пришествие. Ну дальше писали старых романов и годы. И вот этот мир, мир римского насилия, во всяком случае, видимым образом, он не погибал в огне Божьего гнева. И в общинах христианских начались шатания. И следы этих шатаний мы находим, скажем, в послании апостола, особенно в послании Павла, когда почти каждое письмо, обращенное в другое общение, начинает со словами, ну потерпите, ну не спешите колебаться. Давайте же подумаем, почему это происходит. То есть люди, которые искренне надеялись на скорый конец вот этого несправедливого мира, хотели объяснить, почему этого не случается. Когда это случится? Если не скоро, то почему не скоро? И как тебе? И вот мы находим в послании от апостолов постепенное изменение как бы сути получения. То, чему учил апокалипсис, сначала отодвигается на периферию, а потом вообще исчезает. Совершенно по-другому расстанавливается, расставляется акцент. Скажем, в послании от апостола, что мы видим? Ну, во-первых, снимается вопрос «когда?». То есть сроки второго пришествия отодвигаются. Иногда отодвигаются очень надолго, вот одно из поздних них, уже не в послании, а в книге «Деяний». Там есть такое место, когда апостолы спрашивают Иисуса накануне его вознесения, то есть он уже воскрес, да, там 40 дней был на земле, и вот он. Вполне такой нормальный вопрос перед расставанием. Когда снова придет сразу? И Христос отвечает очень жестко, даже грубовато. Не ваше дело знать имена, имена и сроки. И знает только Отец мой. То есть, вы, ребята, не как бы, смотрите на проблему страшного суда, знаете, как на проблему отъезда в отпуск. То есть вот вы срок знаете, вы заранее дела подготовили, чемоданчик собрали, шею помыли, сидите и ждете. Так не пойдет. Вы должны быть готовы каждый момент. Вот представьте деяние, совершенно потрясающая фраза, из Евангелия от Луки еще она встречается. Страшный суд придет, как вор ночью, на церковно-славянском, отекать в ночи. То есть незаметно, тихо, вот однажды под тихое утро. И вы должны быть готовы к этому в любой момент. Вот тогда действительно ваша готовность чего-то стоит. А не чтобы специально под это событие там, в общем, почистили крышу. Вот такая установка. Значит, ждите, это может быть долго. Почему это может быть долго? Это тоже объясняется в послании, в частности, во втором послании Петра. Что такое, просто говорит Господь? Ну хорошо, ладно. Чего, собственно, дергаетесь по поводу второго пришествия? Ну, произошло бы. Много народа не знало? Мало. Много народу себя правильно вело для того, чтобы спастись на страшном суде? Мало. Значит, что было бы результатом этого страшного суда? Да просто вечная гибель 99% человечества. Но Богу этого не надо. Поэтому Господь медлит, потому что дает вам шансы подготовиться. Вот узнайте, как надо себя вести, ведите себя правильно, и когда у Бога будет, будут шансы и возможности спасти максимальное количество людей, вот тогда он и состоит. А пока подумайте о том, как себя вести. Поэтому в послании апостолов уже предлагают длительную программу поведения. Просто уйти от мира, да? Хотя это тоже есть такой вариант. Значит, что предлагали апостолы, в частности, какие новые идеи содержатся в апостольских посланиях? Вот на смену такого христианства отрицания, христианства апокалипсиса, да, приходят две идеи, сформулированные в апостольских посланиях. Идея первая – монастырь. Идея христианского монастыря. Не совсем в том смысле, в каком мы понимаем монастырь сегодня. То есть нет в первом веке еще монашеской корпорации, нет величественных зданий с колоколами и крестами, да и колоколов и крестов еще в христианстве нет. Угу. вот нет столб паломников у дверей, могучей хозяйственной деятельности, это все будет, этого пока нет. Но слово монастырь, в переводе с греческого места уединения, монастырион, появляется уже в первом веке. И появляется как раз в связи с апостольскими посланиями. Потому что в апостольских посланиях предлагается вот такое решение. Вам не по силам жить вот в этом мире, охваченном грехом. Вы ждете второго пришествия? Окей. Уйдите из мира. Ведите жизнь отшельника. Там нет соблазна. Там вы посвятите себя духовным упражнением и самодисциплине. Возможно, такой путь. Путь трудный, путь не для каждого. Подумайте о том, способны ли вы на это. Во всяком случае, именно в посланиях апостола Павла формируются вот те правила поведения христианских отшельников, которые впоследствии станут обещаниями христианских монахов, которые известны нам сегодня под названием монашеские обеты. Монашеских обетов главных христианцы три, как известно. Это избрать, это верность, это дисциплина. Дисциплина как внешняя по отношению к начальству монастырства, так и внутренняя по отношению к самому себе. Ну, на монашеском языке дисциплина заменяется словом послушание. Послушание. Избрание, верность, послушание. Вот эти вот три обета сформулированы именно в посланиях апостола Павла. Частично это продолжение логики апокалипсиса. Вот в частности первый обет, безбрачие, да? Это вот продолжение такой же бессемейной логики апокалипсиса. Но знак меняется. Смотрите, здесь уже нет как бы тотального отрицания. Когда вот даже сегодня мы, миряне, попадаем в монастырь, на территорию даже монастыря, православного или католического, что прежде всего бросается в глаза? Не похоже. Все не так. Не такая одежда, не такой разговор, не такой распорядок дня. Не случайно даже вот на Руси монаха называли и называют инок. Иной, другой. Да? То есть по отношению к тому миру, который остался за монастырской оградой, монастырь это своего рода антимир, антисоциум. Но это же определенное сообщество. Общежитие. И там в этом общежитии нужно выжить, не взорвав его изнутри. А для этого мало сказать, как в апокалипсисе. Да плевал я на все ваши законы и понятия. Нужно утверждать свои принципы общежития. В общежитии нужно выжить, для этого нужно какие-то правила поведения соблюдать. И вот в посланиях апостолов эти правила поведения, правила христианского общежития начинают формироваться. Правда. Апостолы никогда не призывали к тому, чтобы в монастырь ушли все. И это сохранится в христианстве. Путь монаха труден. И человека, который хочет стать христианским монахом, будут до последнего убеждать не делать это. Подумай. Ты даешь обеты Богу, только Бог может тебя их снять. Назад из монастыря дороги нет, во всяком случае, разрешенной Богом дороги. Тебя могут выгнать оттуда, но сам уйти ты не можешь. Поэтому подумай. На православном обряде пострига, когда постригают монахи, настоятель, который проводит этот обряд, он уже на самом обряде дважды предупреждает, еще есть время, не бери, если ты считаешь это слишком трудным. Вот. Но, конечно, есть и другая сторона вопроса. Ну, все станут монахами, это же перспектива вымирания в первом поколении. Страшного туда просто не дошли. Поэтому апостолы предлагали альтернативу. Для тех, кому такой труден, пусть второй. Мирская община. То есть живи в миру, веди обычную мирскую жизнь, но старайся исправить этот мир правдой христианской проповеди. В христианстве это получит такое, знаете, несколько противоречивое звучание, как принцип поведения жить в мире, но быть не от мира сего. Здесь действительно есть определенное противоречие. Так жить в мире или быть не от мира сего, что важнее. Это значит, что ты нормальный гражданин, да, но ты как бы меряешь все законы этого мира именно христианскими заповедями. Это очень по-разному понималось в христианстве. То есть по-разному акценты расставляли, что лучше, что важнее, да, жить в мире или быть не от мира сего. Но поскольку первым стоит все-таки жить в мире, согласитесь, это программа компромисса. То есть ты не можешь жить в мире, постоянно этот мир презирая, вытирая от него ноги и крича, что его законы для тебя не нужны. Значит, ты должен с этим миром каким-то образом корреспондировать, каким-то образом ты должен быть с ним связан, более или менее тесно. А это требует совершенно иных качеств.
чем тотальное отрицание мира, которое предлагал апокалипсис. И смотри, как...
Нет.
Так вот, фактически, то, о чем я рассказал, означает, что на страницах апостольских посланий, особенно поздних посланий, вот то, что в апокалипсисе категорически отрицалось, всячески приветствуется и даже насаждается. Идет такая тотальная реабилитация того, что отрицал апокалипсис. Скажем, апокалипсис отрицал труд, я уже говорил, да? А в одном из поздних посланий, втором послании Павла к Фессалоникийцам, звучит знаменитое: кто не работает, тот не ест. Автором является апостол Павел. Не трудящийся — это не я, на церковно-славянском. В послании к Ефесянам звучит: кто имел, тому дано будет и приумножится, а кто не имел, у того отнимут и то, что он имел. То есть нечего хвастаться своей показной нищетой. Господь помогает только тем, кто сам себе помогает. В том же послании к Ефесянам, все потрясающее место. Кто крал, говорит Павел, впредь не кради, а лучше трудись. Что это означает? Это означает, что в принципе раннее христианство, христианство апокалипсиса, воровство тоже не отрицалось. Но когда показывалось, что законы этого мира не для нас. А вот теперь, будьте любезны, трудовая дисциплина. Так, отрицалась семья. Но в поздних посланиях у Павла звучит: мужья, любите своих жен, жены, повинуйтесь своим мужьям. Есть еще более занятное место. Четвертое Евангелие, Евангелие от Иоанна. Оно начинается с того, что Христос приходит на свадьбу. Знаменитое место — свадьба в Кане Галилейской, где Христос творит одно из самых заметных своих чудес, превращает воду в вино. Но вопрос даже в другом. Очень многие искренне считали, что Христос на свадьбе в Кане Галилейской был не гостем, а женихом. Это была его свадьба. Это была его свадьба с Марией Магдалиной. Опять-таки, эта тема развита Деном Брауном в ходе да Винчи. Но, вообще-то говоря, многие теологи, особенно такие еврейские религии, считали, что в этом что-то было. Почему? А потому что человек, который до 30 лет не создал семью, ну, это из-за авторитетом будет было. Если ты не смог в своей семье-то порядок навести, так что ты тут нам ведешь про мировую гармонию? Не случайно, скажем, такой пример приведу, может быть, не совсем научный. Европейские евреи, пользовавшиеся смесью иврита и немецкого языка, этот язык известен как идиш, в принципе, жаргон. Вот, познакомили нас, в частности, из идиш, в русский язык и в украинский пришло, правда, в полууголовном значении слово «фраер». Знакомо, да? В данном случае по фильмам об Атее. Вообще пустой такой человек, на которого не стоит обращать внимание. В буквальном переводе «сыдыш» — «фраер» — это холостяк. То есть вот кого считали пустым, незначащим человеком. Человек, который даже семьей не отзовется. Поэтому, скажем, Христу без семьи или, в данном случае, без постоянной подруги действительно было трудно проговорить. То есть вот все это как бы возвращается в практику религиозную. Но смотрите, это возвращается все для чего? Да для того, чтобы влиять на мир, который окружает тебя. Но этому миру надо рассказывать, как правильно себя в семье, в труде, там, в политике, в бизнесе, жить в мире. Это же не просто подчиняться этому миру, это попробовать сделать этот мир лучше. Но тогда этому миру нужно рассказать о Христе. Нужна напряженная пропагандистская работа по распространению христианства. Нужны проповедники, которые в разные аудитории понесут слово Христово. А этих проповедников нужно вооружить соответствующей проповеднической литературе. И вот именно так, когда возникла проблема пропаганды христианства в разных аудиториях, возникает ситуация. Они не самые ранние. Тексты, которые мы знаем, те тексты, которые мы сегодня читаем, они почти наверняка не были написаны учениками Христа. Это последующие редакции. Более того, попытайтесь понять и уяснить. Евангелие, которое мы знаем, это не дневник, это не мемуар, и это не летопись. Это пособие для проповедников. Причем для проповедников, которые будут работать в разных аудиториях, которые содержат аргументы именно этим аудиториям внятные, вот то, что в антихристианской литературе часто называется противоречиями между Евангелиями, на самом деле не противоречие, а просто разная система аргументов. Я понимаю, что это голословно пока, поэтому попробую в оставшееся время такой легкой стопой пробежать по каноническим Евангелиям. Итак, начнем. Первым в каноне стоит Евангелие от Матфея. Да? Для кого писал Матфей? Для евреев. Это Евангелие, которое адресовано иудеям. Это, разумеется, не значит, что не еврей не может читать Евангелие от Матфея. Может. Более того, с большим интересом. Чтобы не только читать, но еще и ставить по нему экранизацию. За последние 40 лет, начиная с 68 года, ну минимум 5 экранизаций Евангелия тела на абсолютное большинство, это как раз по Евангелию от Матфея. В частности, первая итальянца Пьера Паоло Пазолини. Вот, и не то, что для этого нормальный итальянский коммунист. Вот. Так вот, смотрите, Евангелие от Матфея. Апостол Матфей, как у Булгакова, сборщик ходит и бросит все деньги на дорогу. Да? Сборщик налогов. А сборщики налогов в Римской империи нанимали, ну, последние. Ненавидело все население, за что их любить. И они платили этому населению полной войны. Представляете себе, каким переворотом духовным для этого человека оказалась встреча с Христом? Да он другим человеком. Ему эта встреча изменила судьбу. Это главное событие его жизни. Есть что-нибудь об этом в Евангелии от Матфея? Ноль. Ни одного личного впечатления. Ни одного. И человека, который прошел с Христом, без его паспорта. А что вместо? А вместо этого больше 400 цитат из Ветхого Завета. На каждой странице. Причем он этого совершенно не стесняется. Он говорит про каждое слово, про каждое действие Христа. Это произошло потому, что так сказано у Исаии. Так было изреченное у пророка Захарии. Так пророк Осия сказал, и так оно и произошло. Вот с первой страницы до последней. Что самое важное в Евангелии от Матфея? И в чем он пытается уверить своих читателей? Да в том, что Христос — это и есть предсказанный Мессия Ветхого Завета. Что вот все, до последнего слова, что предсказывалось в Ветхом Завете, вот все как в фокусе, сошлось в Иисусе Христе. Именно этим объясняется, что в Евангелии от Матфея упоминаются очень многие эпизоды, о которых другие евангелисты близко не пишут, и которые вообще говорят, вызывают очень серьезно. Как эпизоды сами. Ну, хотя бы несколько примеров, самые известные. Евангелие от Матфея — единственное Евангелие, которое упоминает сцену предательства. Знаменитые 30 сребреников, за которые Иуда просто предал Христа. Это только у Матфея. Может, никто об этом не пишет, прошу меня. Почему не пишет? Она смешная, она маленькая. Специалисты по денежному обращению считают, что 36 или 1 века — это примерно 15 евро. Ну, вообще-то человека предавали за меньшие деньги, не вопрос. У Матфея там просто целый сюжет роскошный о том, как Иуда уже после казни Христа раскаивается и возвращает деньги в церковный совет. А церковный совет на этих 30 требований, полученных у Иуды, покупает участок земли в городе из городской стены, устраивает там кладбище для бродяг, имя же которому Агилдамас, а значит, цена крови, или поле крови. Так вот, в 1 веке нашей эры земельный участок в таком дорогом городе, как Иерусалим, за 30 шекелей было нет. Тогда откуда эта цифра? Она из пророка Исаии 8 века. И в книге пророка Захарии, где сказано, что грядущий Мессия будет предан за 30 сребреников. Называть это чувство следственное очень сильно изменило. Но автору Евангелия Матфея не это важно. А вот чтобы было реченное. Или второе предложение. Потрясающая сцена, которая все экранизации закрыла. Выражение «я умываю руки» знакомо. Ну, не в буквальном смысле. Я наблюдаю правила гигиены. А в смысле «я за это не отвечаю». Да? Вот оно как раз из Евангелия от Матфея. Там есть эпизод, ну, собственно, вообще от Евангелия, как аккуратно кончить у вас, хочет спасти Иисуса. Да? Но только в Евангелии от Матфея он как бы последнее средство использует. Он приказывает подать на помост, он подает над толпой и требует, не хочет, чтобы Иисуса отпустили через праздника Пасхи, да? А толпа идет раскинуть. И когда Пилат требует на помост таз с водой, моет в этом тазу публично руки, а потом показывает, говорит: смотрите, на мне нет крови этого человека,
И толпа отвечает: кровь его на нас и на детях наших, распни его. Ни в одном Евангелии это не сказано. Ее правдоподобие, ну, мягко говоря, сомнительно. Почему? Вот это событие, мыть руки, показывает, что здесь кровь умерил евреев. Пилат, который ненавидел евреев, который провоцировал на восстание, очень плохо психологически вписывается в образ человека, который бы изучал и демонстрировал еврейские обряды. Евреев церковную смертную казнь, период теократии, когда правила церкви, выносил церковный совет, я не говорил. Там было 72 человека, по 6 каждого человека. Возглавлял первосвященник, но у первосвященника тоже был один голос, то есть он мог голосование проиграть. То есть когда он проигрывал, он не был согласен с приговором, он требовал уже сам указ, мыл там руки и говорил членам церковного совета: я вас с вашим приговором не согласен. Да, я в меньшинстве. И вы можете этот приговор утвердить. Я с этим соглашусь. Но я на себя кровь этого человека не беру. Если вы приговор подтверждаете, его кровь будет на вас. Если окажется, что вы его казнили невинно, Бог вас за это будет судить, а не меня. Вот в чем смысл этого еврейского обряда. Какое значение этот эпизод явно имеет в Евангелии от Матфея? Скорее всего, известный нам текст Евангелия был написан, когда Иерусалим был уже разрушен Римом. И люди мучительно думали и спорили, за что мы наказаны Богом. И автор Евангелия от Матфея как бы говорит им: да что вы еще спрашиваете? Вы 900 лет ждали Мессии. Ваши пророки написали 400 пророков. Они все сбылись. И что вы сделали? Вы сами своими руками отправили этого человека на крест, имея все возможности его спасти. И вы сейчас спрашиваете, за что? За это. То есть, кто такой Иисус в Евангелии от Матфея? Это предсказанный пророками Ветхого Завета правильный иудейский мессия. Вот это его, как бы, приоритет. А теперь смотрите дальше. Второе Евангелие, Евангелие от Марка. Марк для кого писал? Для римлян. Евангелие для римских христиан. Что мы с вами знаем о римлянах? Хотя бы по голливудским блокбастерам о римском мире. Очень деятельные люди, да? Очень мало разговаривают, но сразу строят, воюют, там водопроводы, дороги, вот такое. В полном соответствии с этим характером написано Евангелие от Марка. Такой религиозный экшен. Никаких рассуждений, никаких там всех этих вифлеемских звезд, волхвов, родословных. Да неинтересно это все, отбросили. Уже в первой главе Евангелия от Марка действие разворачивается у реки Иордан, где крестит Иоанн Креститель, появляется Христос, и он проводит обряд крещения, Христос удаляется в пустыню, искушается дьяволом. Пошло действие. Христос у Марка очень мало говорит, чем говорит удивительно невнятно. Марку даже знаменитую наборную проповедь удалось изложить так, что она почти детстве незаметна. Зато Христос действует. Евангелие от Марка называют Евангелием чудес. Там 20 чудес. Там почти нет разговора, там притчи нет. Да? Вот в Евангелии от Матфея 15 притч, а в Евангелии от Марка 1. Неважно это, да? Зато там 20 чудес. И чудеса все такие практичные. Христос у Марка в основном бесов изгоняет и лечит людей. Вот, то есть правильные, неправильные, предсказали пророки, не предсказали пророки. Это же Евангелие от Марка не так важно. Почему? А его читатели, они не очень в этом всем ориентируются. Им важно делом показать. Этот от Бога, этот спаситель, это действующий слуга Господа. И вот в Евангелии от Марка именно такой приоритет. Христос – это действующий посланник Бога. Теперь третье Евангелие, Евангелие от Луки. Для кого писал Лука? Для греков. Для греков. Причем не только для этнических греков, эллинов, да? Но вообще для тех, кто маломальски знаком с греческой культурой. А надо сказать, что греческий язык тогда был, я уже говорил об этом, как английский, язык межнационального общения. То есть фактически для разных народов, для всех. Для всех людей. Вот кто такой Христос у Луки? А это спаситель всех людей. Причем и сам при этом человек. Вот там Евангелие тоже начинается с родословности Христа и с обстоятельств есть детство. Вот ничего чудесного. Ну, кроме, конечно, самого факта непорочного зачатия. Вот. А все остальное это нормальное детство еврейского мальчика. Да, на 8-й день обрезание, на 40-й день принесение во храм посвящение Богу, на 13-й год бар-мицва. Все нормально. Человеческий вариант биографии.
Вот Христос в Евангелии от Луки, от начала и до конца, это человек среди людей, такой уличный проповедник, защитник обиды, обличитель богатых. То есть, что подчеркивает автор Евангелия от Луки? Христе, человечность его, человеческую поставь. Ставка делается на его характеристику как человека. И такая не совпадает. Ну и четвертое, Евангелие от Иоанна. Оно вообще во многом не похоже на три остальных. Три первых Евангелия, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, и богословы, и религиоведы называют синоптическими, а его авторов синоптиками. Это не значит, что они погоду предсказывают. Просто те, кто знает, как определяют погоду на завтра, ее определяют по совпадающим точкам давления. Так рисуется так называемый атмосферный фронт. Да? Так вот, греческое слово синоптис, откуда и возникли синоптики, буквально означает совпадающий. Вот. Так вот, как раз этим словом подчеркивается, что три Евангелия первых, они во многом совпадают друг с другом, хотя и противоречат. А вот четвертое, оно стоит особняком. Оно действительно во многом не похоже. Специалисты, которые исследовали текст, считают, что в четвертом Евангелии совпадение с тремя остальными составляет 8%. По-другому приоритет.
Для марсиан писать.
Нет, не для марсиан. Оно создавалось вообще не для конкретной аудитории. И этим стоит особняком. Понимаете, вот эти вот Евангелия, пошедшие в канон, они первоначально действительно использовались для разных аудиторий. Но, понимаете, нельзя было в конце концов так прийти в аудиторию и сказать, так, евреи есть? Есть. Римляне есть? Есть. Так, евреи остались, римляне вышли. Вот. Учитывается надо туда. А, это все ему, да? Правильно учил апостол Павел, обуздывай язык. Так вот, Евангелия использовались, конечно, и по отдельности, и использовались вместе, совместно. И вот когда они использовались совместно, Марка, Луки и Матфея, да, начало обнаруживаться, что вот чего-то в них не хватает. А чего не хватает? А не хватает божественности. То есть все-таки в большей степени они говорят как о посланнике Бога, как о стиле Божьей, но как о человеке. Не хватает божественности. И вот Евангелие от Иоанна призвано дополнить образ Христа подчеркиванием его божественной природы. Евангелие от Иоанна я называю Евангелием божественным. Здесь Христос и говорит о себе, и действует, как явный и несомненный Бог. Это проявляется во всем. Это проявляется, скажем, в тех чудесах, которые он говорит. Вот я говорил уже о том, что больше всего чудес Евангелия от Марка, да? Но там такие практичные чудеса, во-первых, а во-вторых, они незаметные. Вот Христос там что-то кого-то исцелит, а потом обязательно скажет, ты только никому об этом не рассказывай. Или это не я тебе помог, это вера тебя спасла, да? А вот Евангелие от Иоанна, он творит чудеса на показ. Демонстративные чудеса. Здесь есть или такие чудеса, или такие изображения чудес, которые больше не встречаются ни в одном Евангелии. Ну вот смотрите, подборочка какая, четыре чуда Евангелия от Иоанна. Воскрешение мертвого. Воскрешение мертвого Лазаря, который умер уже 3 дня назад. Да? Потом исцеление слепорожденного, он человеку слепого, слепому от рождения открывает глаза, причем делает это публично, то есть как минимум нескольких сот людей, это в купальне происходит. Да еще при использовании магических приемов, чем в других Евангелиях Христос вообще не пользуется. А здесь он там глину набирает, разминает ее, плюет на нее, замазывает глаза, потом она высыхает, он очищает, человек прогревается. Типичная магия, да? 100%. Потом здесь... хождение по воде, а и по суху, это есть и в других Евангелиях, но там это видят только трое апостолов. А здесь толпа на двух берегах Генесаретского озера. Вот. И превращение воды в вино. Это бы очень многим соотечественникам понравилось. Примерно полтонны вина Христос.
Назовите качество.
Ну, насколько качественно, не знаю, но народ подрадовался. Пусть и правда уже был конец банкета. Да, конечно, уже все равно. Так вот, то есть как бы чудеса, которые сами по себе демонстрируют, мир пришел к Богу. Потом в Евангелии от Иоанна божественность подчеркивается даже тем, чего Христос не делает, чего там нет. Ну, скажем, Вот, в трех остальных Евангелиях Христос после крещения уходит в пустыню, его там дьявол искушает. Разные там блага и сулит. Вот. А здесь вообще этой ситуации нет. Дьявол понимает, что искушать Бога — это безнадега. Ничего не нервирует. Вот. Нет уныния перед арестом. Вот тут христианство даже молитва такая есть, моление о чаше. Вверх, когда Христос удаляется в Гефсиманский сад, там молится Богу, да, апостолы дрыхнут. Вот, и там такая страшная сцена, вот видно, что человек силы собирает перед арестом, и он как бы молится: «Господи, пронеси мимо чашу сию». Вот сцена начисто отсутствует из Евангелия Иоанна. Зато там есть другая сцена, там Христа арестовывать пришли в Гефсиманский сад, он выходит навстречу, и те, кто пришли его арестовывать, падают на колени. Причем и римская стража, и храмовые стражи. Как бы подрубаются у них колени. Зато у Христа не подрубаются, когда его пытают на кресте. Он у Марка, Луки, Иоанна и Матфея очень сильно страдает. Очень сильно. У Марка это реально описано. Очень страшно. Какой и была реально крестная смерть. А в Евангелии от Иоанна это такая величественная, демонстративная смерть Бога. Он там с родными и близкими беседует с Христа. Его вообще, конечно, не допускали, просто не допускали к Христу. Они могли потом забрать тело и похоронить его, да? Но чтобы там не передавали какие-то сведения, академикам, допустим, да? Это категорически запрещалось. Вот у Ивана это есть. То есть он опять-таки чем... На что делает акцент? Мир пришел Бог. Таким образом, вот эти вот четыре Евангелия, они были отобраны, вероятно, по принципу разумной достаточности. Не потому, что они там истинные или ложные другие, потому что они позволяли решать конкретные задачи распространения вероучения. Они, во-первых, предназначались для разных аудиторий, а во-вторых, они как бы разворачивали многогранную фигуру Иисуса разными гранями, дополняя друг друга. И вот вооруженные именно этими пропагандистскими, по сути, материалами, христианские проповедники и пошли в мир. Что произошло дальше, расскажу в следующий раз. Thank you.